Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров», «Атлантический дневник», «Апокалипсис всегда». Неверные вычисления средневекового карлика и грядущие беды нынешних поколений. Когда же родился Христос? Почему современного городского чудака заставили покинуть Израиль? Эти и другие темы в выпуске «Атлантического дневника», который подготовил и ведет Алексей Цветков. Впервые в эфире 9 ноября 1999 года.
Атлантический дневник. Апокалипсис всегда. Назад, пишет журнал Newsweek, в Иерусалиме поселился странный человек. Американец, именующий себя Элайджа, то есть Илия, тот самый библейский пророк. Он именовал себя свидетелем книги Откровения и предрекал скорое пришествие Христа. Все эти годы израильские власти относились к нему вполне терпимо, как к безобидному эксцентрику, но в нынешнем его попросили покинуть страну. В чем причина внезапной немилости? В скором наступлении 2000 года Израиль ожидает огромного наплыва туристов до 3 миллионов человек и опасается кровавых беспорядков, которые могут быть спровоцированы неумеренными провидцами конца света. Ошибка карлика. Неграмотность, а вернее полуграмотность, причина многих бед, и одна из них не покидает нас уже 1500 лет. В 525 году Папа Римский поручил монаху Дионисию Короткому вычислить дату рождения Иисуса Христа. Монах, не будучи слишком силен в истории, пришел к выводу, что Иисус родился в 753 году от основания Рима, чем внес полную путаницу в евангельские события. Так, например, иудейский царь Ирод, заклейменный как гонитель Иисуса и истребитель младенцев, к этому времени уже скончался. Большинство современных историков относят дату рождения Христа к 4 году до нашей эры или даже раньше. Эту кустарную хронологию усугубило еще то обстоятельство, что во времена Дионисия европейская математика не имела понятия о нуле, и поэтому первый год христианской эры, Анна Домини, следует за минус первым. Это все равно, как если бы 99-му году предшествовал 97-й. Ни один год, конечно, никуда не делся, непорядок только с цифрами. Но в цифрах-то как раз и заключена проблема. Дело в том, что ноль, завершающий номер года, имеет для нас странное очарование, и чем больше нолей, тем это очарование сильнее. 2000-му в нашей короткой жизни нет соперников, целых 3 ноля. И мы провозглашаем наступающий год началом нового тысячелетия, совершенно забыв, что в тысячи не 999 единиц, а все-таки 1000. Да к тому же недоучка Дионисий одну цифру вообще пропустил. Наши недавние предки, судя по всему, знали арифметику лучше нас, и редеющие читатели книг могут вспомнить, что наступление 20-го столетия праздновалось именно в канун 1901 года, а не годом раньше. Многие миссионеры от арифметики потратили немало сил, чтобы рассеять нынешний обман, но без малейшего эффекта. Дело в том, что причины заблуждения не в нашем неумении читать, а скорее, несмотря на мой сарказм, умении читать одну единственную книгу, не теряющую популярности уже 20 столетий.
«И я видел, что Агнец снял первую из 7 печатей, и я услышал одно из 4 животных, говорящее как бы громовым голосом: „Иди и смотри“. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: „Иди и смотри“, и вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И тогда он снял третью печать. Я слышал третье животное, говорящее: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: «Хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай». И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертую частью земли, умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными.
Завтра не наступит. Откровение Иоанна Богослова, написанное в пору гонений Нерона против христиан, пришло в библейский канон трудным путем. В нем долго усматривали подрывной текст, побуждающий массы верующих к предрассудкам и крамоле. Откровение было реабилитировано в IV веке святым Августином, который разъяснил, что его не следует понимать буквально, а надо толковать символически. Именно в Откровении слово «тысячелетие» впервые употребляется в контексте предстоящего конца света. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет». Религиозные авторы тех лет вообще были очень неравнодушны к цифровой символике. Достаточно вспомнить апокалиптические 7 церквей, 7 звезд, 7 золотых светильников и 7 печатей. Однако, по общему мнению специалистов, термин «тысячелетие» употреблен здесь просто для обозначения длительного срока. Тем не менее, именно «тысячелетие», понимаемое буквально, было и остается магической цифрой для пророков конца света и их многочисленных последователей. С этим постоянным ожиданием последнего часа церковь вела борьбу на протяжении многих веков. Парадоксально то, что именно летоисчисление по Дионисию, которым мы пользуемся по сей день, было введено церковью в VIII веке для нейтрализации очередного тысячелетнего срока, надвигавшегося по прежнему календарю. Судя по всему, первое тысячелетие нашей эры завершилось без особых волнений, несмотря на домыслы позднейших историков. Подавляющая масса европейского населения была настолько неграмотна, что не имело понятия ни о том, какой сейчас год, ни даже о собственном возрасте. Иное дело перелом нынешнего тысячелетия. В статье «Разнообразие миллениального опыта», опубликованной в американском журнале New Republic, Энтони Графтон приводит пример художника Альбрехта Дюрера, яркого представителя своего времени, жившего в постоянном ожидании конца света и прихода Антихриста.
Как и большинство его современников, Дюрер, изыскивая способы предсказать дату небесных и земных катаклизмов, которых он ожидал, не ограничивался Новым Заветом. Его сон о потопе был подсказан не проповедями мрачных богословов по книге Откровения, а популярными брошюрками, альманахами и предсказаниями, которыми торговали в разнос на площадях каждого европейского города. Авторы этих неряшливо иллюстрированных книжонок на плохой бумаге, дальних предков наших газет, отмечали, что в 1524 году грозит опасное сопряжение планет в созвездии Рыб. Богословские исторические пессимисты из их числа тогда, как и сейчас, естественно, предсказывали, что этот небесный знак предвещает второй потоп.
Иными словами, если в 1500 году конца света не случилось, не беда, надо подождать еще 24 года. Предсказатели конца света, по крайней мере, христианского толка, делятся на 2 категории, в зависимости от того, как они толкуют апокалипсис. Премиллениалисты считают, что всеобщая катастрофа произойдет до тысячелетнего царства Христа, а постмиллениалисты – наоборот. Последним, между прочим, принадлежал и сам святой Августин, полагавший, что церковь – это и есть тысячелетнее царство. Не все миллениалисты и апокалиптики исповедуют христианство, но последние больше известны. Так, например, миллериты, последователи Хайрама Эдсона в США, считали, что конец света наступит в 1843 году. Затем перенесли дату на следующий год. Они бросали неубранные поля, покидали работу, раздавали все свои деньги. Излишне уточнять, что в условленный день не все пошло по расписанию. Часть миллеритов впоследствии выделилась в церковь адвентистов седьмого дня, а от последних затем откололись свидетели Иеговы. Свидетели с репутацией вполне признанной церкви во всем мире, кроме нацистской Германии и современной России, учат, что невидимое царствие Христа уже началось, конкретно в 1914 году, что в предстоящей последней битве при Армагеддоне силы зла потерпят поражение, и люди обретут вечную жизнь на преображенной земле. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Апокалипсис всегда. Накануне третьего тысячелетия атмосфера ожиданий накаляется. Многочисленные секты и группы, о которых порой никто раньше не слыхал, обзаводятся сайтами в интернете, предвещая неминуемую катастрофу и конец времен, а также предлагая советы, как подготовиться к этому уникальному событию. Органы правопорядка, особенно в США и Израиле, готовятся противостоять фанатикам и террористам. Многие начинают действовать, не дожидаясь круглой даты. Кометы и другие явления. Многие из нынешних миллениалистов уже практически не связаны с христианскими пророчествами. Достаточно вспомнить нашумевший недавно культ «Небесные врата», члены которого в 1996 году совершили в Калифорнии коллективное самоубийство. Они истолковали явление кометы Хейла-Боппа как сигнал, что за ними прислан космический корабль, и телесная смерть — единственный путь на этот корабль перебраться. Ранее в Швейцарии и Канаде, а затем во Франции, состоялись массовые самоубийства членов так называемого «Ордена Храма Солнца». Апокалиптический аспект японской секты Аум Синрикё не привлек широкого внимания, которое было в основном приковано к ее террористическому акту. Но сам этот акт был попыткой спровоцировать серию мировых катастроф, предсказанную лидером культа. Тем не менее, магистральная ветвь христианского миллениализма по-прежнему остается живой и плодоносной. В 1993 году в техасском городе Уэйко группа отколовшихся адвентистов седьмого дня во главе с Дэвидом Корешем истолковала требование ФБР сдать оружие и последовавшую попытку штурма как апокалиптический знак и стала оказывать ожесточенное сопротивление. Во время второй попытки штурма возник пожар, в котором погибли десятки людей. И этот скандал до сего дня сотрясает Министерство юстиции Соединенных Штатов. Недавно известный в США проповедник Джерри Фалуэлл, в свое время возглавлявший массовое движение «Моральное большинство», объявил, что Антихрист уже родился, и таким образом предстартовый, то есть, вернее, предфинишный отсчет уже начат. Фигура Антихриста – плод не столько библейской традиции, сколько средневековой фантазии. Поскольку считается, что он, как и сам Христос, должен быть евреем, подозрение до сих пор не снято с бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. Впрочем, безвредность пятого пункта тоже не предоставляет алиби. Среди других кандидатов можно назвать Михаила Горбачева и принца Уэльского Чарльза. Естественно, что Израиль со времени своего образования или возрождения попал в центр внимания апокалиптических пророков. Многие крайние фундаменталисты в США ссылаются на книгу пророка Даниила, где сказано, что Израиль будет вновь собран накануне конца времен, и оказывают всяческую поддержку сионизму. Приближение 2000 года, как уже упоминалось, побуждает израильские власти принимать самые серьезные меры предосторожности. Процитируем вновь журнал Newsweek.
На Масличной горе, где, по словам Библии, Иисус должен возвратиться на землю, уже живет около сотни христиан. Недавно американец по прозвищу «Брат Дэвид» провел там с 5 последователями экстатическое бдение с песнями и говорением на языках. Когда-то у Давида был приход в Бруклине, но 18 лет назад он все распродал и прибыл для создания секты «Дом молитвы» в Иерусалим, где рассчитывает быть свидетелем знаменательного дня.
Ньюсвик отмечает, что некоторые миллениалисты предпочитают осторожность и уже передвинули дату конца времен на 2033 год, 2000-ю годовщину гибели Христа, датированную гораздо точнее, чем его рождение. Но, в принципе, ошибки мало беспокоят пророков. По замечанию автора статьи, в этой игре достаточно оказаться правым лишь один раз. Ученые-соседи. Не знаю, заметили ли радиослушатели, но мы, в принципе, уже решили загадку ошибки тысячелетия. Не компьютерной, конечно, а новогодней. Вопреки любой арифметике, мы предпочитаем 2000 год следующему, потому что только он вправе претендовать на роль в апокалипсисе, на место точки в потоке времени. Тот факт, что большинство из нас этого не сознает и вовсе не ожидает конца света, свидетельствует лишь о том, насколько глубоко погребены апокалиптические инстинкты в современном обществе, по крайней мере, у большинства людей. Но наша ошибка выдает нас с головой. В уже упомянутой статье Энтони Графтона, коллективной рецензии на целый набор книг, посвященных миллениализму, упоминается ставшая классической книга историка Нормана Кона, впервые опубликованная в 1957 году. Ее некоторые недостатки с тех пор стали очевидными. В частности, тот факт, что апокалиптическое видение мира не является исключительным атрибутом христианства и присущим многим мировым религиям, в том числе иудаизму и исламу. Но именно апокалиптическая символика Иоанна Богослова пронизывает наше общественное сознание в такой степени, что придает всей западной истории самые неожиданные, порой зловещие обороты.
Две наиболее известные формы тоталитаризма представляют собой, согласно Кону, новый выплеск древней подземной революционной эсхатологии, когда Маркс, Ленин, Гитлер и Геббельс провозглашали наступление нового общественного порядка и требовали истребления врагов, они говорили на осовремененной и светской версии древнего радикального языка. И бакинские комиссары, и эсэсовцы, а также их лишенные корней сумасбродные последователи были наследниками средневековых таборитов и анабаптистов реформации.
История, если присмотреться к ней внимательнее, имеет куда больше смысла, чем кажется на первый взгляд. А наше сознание, личное и общественное, полно куда более страшных призраков, чем безделушки, которыми пугал Фрейд. В чем-то Фрейд бесспорно и очевидно прав. Любовь и смерть – основные полюса тяготения человеческой жизни. Но они меркнут перед лицом окончательной катастрофы, будь то по христианскому сценарию или по чисто бытовому – мокрое место после свидания с астероидом. Россия, как и большинство преимущественно православных стран, до сих пор была значительно меньше подвержена миллениализму, чем Запад и в особенности Соединенные Штаты. Анализировать эту любопытную особенность у нас сейчас нет времени, хотя наугад можно отметить, что обряд православия гораздо важнее, чем Писание, в том числе и апокалипсис. Но с падением железного занавеса идея конца света стала занимать пустующее место идеологии, и глашатые последнего дня взялись за дело. Иммунитета от этой напасти не бывает. Общеизвестно, что конец света стал излюбленным сюжетом фильмов. Кино всегда было неравнодушно к катастрофам. А где найти катастрофу окончательнее и радикальнее, чем полное прекращение истории и исчезновение ее участников? Гораздо более узкому кругу адресована художественная литература по мотивам Откровения. В первую очередь, выходящая в США многотомная серия Тима Лахея и Джерри Дженкинса, картонные персонажи которой кочуют из тома в том на фоне апокалиптических событий, снятие семи печатей, явление зверей из бездны и тому подобного. Тут же и Антихрист, редкого обаяния румын Николая Карпатия, полиглот и сторонник мирового правительства. Эта странная смесь быта американских предместий и дюреровских кошмаров расходится миллионными тиражами. Энтони Графтон отмечает, что все рецензируемые книги выдержаны в тоне скептического сарказма. Действительно, даже такая трагедия, как массовое самоубийство, не может подавить нас, образованных скептиках, ухмылки по поводу всех этих космических обстоятельств и пришельцев. Нам ничего не стоит вынести суд над миллениалистами, этими смешными, безумными, пусть подчас и опасными людьми, но куда менее развитыми, чем мы с вами.
Люди современности, элита рационализма, светские историки, не верящие в то, что у времени есть точный порядок и значение, находят миллениализм трудным для понимания. Дело обстоит таким образом не потому, что мы достигли степени просвещенности, до которой нашим праотцам было далеко, а потому что мы утратили чувство времени как чудо, которым обладали они все. Премиллениалисты и постмиллениалисты, амиллиаристы и революционеры.
Нам, изощренным и образованным, от чуда осталась просто арифметическая ошибка. Радио «Свобода», «Поверх барьеров», «Атлантический дневник». С вами прощаются продюсер Антон Вылков, ведущий Алексей Цветков.
Свобода одна, но понимание свободы разное, особенно у верующих и неверующих. Как возвести стену, которая бы защищала государство и людей от властолюбия и конкуренции идеологии религии, но не превращала бы духовную жизнь в карцер и пустыню? Об этом в программе «Между верой и неверием», которая выходит каждую неделю по субботам в 19:32 и повторяется в течение следующей недели.
Археология «Прошлое». Программа о том, как прошлое прорастает настоящее. Взгляд на исторические события сквозь призму проблем сегодняшнего дня.
Как историк тоже по базовому образованию всегда говорю, история, не надо искать в ней ответа, как должно быть. История говорит о том, как было, если это настоящая история.
Впервые в эфире в воскресенье 18:05. С повторами в течение недели.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z каждую субботу в 7 часов вечера сразу после выпуска новостей. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы слушайте в субботу на средних волнах в 22:05, а также в течение недели.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русское литературное наследие в Израиле. Имена, судьбы, рукописи». Гость пражской студии – профессор Иерусалимского университета Владимир Хазан. Мы разговариваем о наследии поэта Довида Кнута и о других занимательных вещах. Впервые в эфире 13 ноября 1999 года.
Редакции профессора Хазана завершено издание собрания сочинений Довида Кнута, русского поэта первой волны эмиграции. Кнут был очень заметным явлением в литературном Париже в 20-е и 30-е годы. О нем писали все ведущие критики эмиграции, и уж все знали торжественные строки его стихов, открывающие сборник «Моих тысячелетий». «Я, Довид Ари бен Меир, сын Мейера, кто просвещает тьмы, рожденный у подножья Иваноса, в краю обильном скудной мамалыги, овечьих брынц и острых качковалов, в краю лесов, бугаев, крепкоудых, веселых вин и женщин бронзогрудых, где средь степей и рыжей кукурузы еще кочуют дымные костры и таборы цыган». Издатель «Кнута» Владимир Хазан, мой собеседник. Володя, скажите, пожалуйста, в Израиле наследие русской культуры насколько разнообразно, насколько широко представлено?
Израиль – страна неожиданная. В культурном плане, если мы говорим о русской культуре, в Израиле может не оказаться самых элементарных вещей. Я, как преподаватель университета, когда советую студентам прочитать ту или иную классическую вещь, Муму Тургенева, например, или еще какие-то вещи, говорю сейчас просто наугад, студенты иногда приходят, разводят руками, этих вещей не оказывается. Но страна Израиль вместе с тем страна по-своему уникальная. В ней оказываются архивы крупных деятелей русской культуры или европейской культуры, мировой культуры, которые оказались там в силу разных исторических обстоятельств, причем не только евреи. Я сейчас пишу книгу об одном человеке, который родился в Финляндии. Фамилию этого человека, русскую фамилию этого человека я не установил, потому что когда он приехал в Израиль, он остался по-русским православным человеком, но сделал фамилию, похожую на еврейскую. Он стал Баевским. И Арье Баевский, его звали, или Глеб Алексеевич, по всей видимости, Баклавский. Это человек, который печатался в последних новостях в Париже. Человек, который переписывался с Милюковым. Человек, который строил еврейский флот. Человек, который писал стихи. И об этом человеке, написал даже роман, не знает никто, его никто никогда нигде не упоминал. Он просто, как бы сказать, не существует. Его архив находится в Израиле. Я мог бы привести такого рода фактов людей, евреев и неевреев, людей, которые в силу разных исторических, очень часто экзотических обстоятельств оказались в Палестине или в Израиле, и о которых ни русская культура, ни еврейская культура толком ничего не знает. Поэтому Израиль, я еще раз хочу подчеркнуть, сегодня страна во многом в этом смысле малоисследованная. Скажем, в архиве Жаботинского существует, в доме Жаботинского, там, где находится архив Жаботинского, существуют архивы людей, его соратников, эвсионистов и ревизионистов, которые... Как правило, мало кого сегодня интересует. Вместе с тем, это были не только еврейские политические деятели, не только еврейские публицисты, не только сионисты, но и крупные русские писатели, журналисты, публицисты. Например, такой известный, как Михаил Юрьевич Берхин, Бенедиктов, работавший одновременно и в еврейской прессе эмигрантской, он был соредактором Жаботинского по журналу «Рассвет», и писавший для русской прессы, в частности, для «Последних новостей». Мы мало что знаем об этих людях, которые представляли собой русско-еврейскую интеллигенцию, бежавшую после октября, бежавшую на Запад, блуждавшую по различным европейским странам и очень часто оседавшую в Израиле в конце жизни или после начала Второй мировой войны и так далее. Поэтому огромные неисследованные возможности, как мне представляется, сегодня есть в архивах этой маленькой, но достаточно в этом смысле богатой страны. Я только еще один факт. Во втором номере Иерусалимского журнала я опубликовал переписку одного адвоката, еврея по национальности, который жил в Париже, Якова Борисовича Рабиновича, переписку его с еврейской библиотекой. Яков Борисович Рабинович был масоном, и вместе со своими друзьями-масонами, ну, такими крупными, например, как Меркин Гицевич, очень известное имя, крупнейший русский адвокат в Париже, таких как Сергей Константинович Маковский и другие, он дарил книги израильской библиотеки. Эти книги не имеют дарственных надписей, они как бы не имеют никаких эксклибрисов, и поэтому понять, кто дарил эти книги, нельзя. Но Рабинович писал свои воспоминания часто на этих книгах. Он был другом Канигисера, они вместе учились с ним в Политехническом Петербургском институте, и когда Рабинович подарил книгу Израильской национальной библиотеке, он написал воспоминания о Канигисере на самой этой книге. Эта публикация есть. Иван Мартынов опубликовал запись Рабиновича в свое время в «Вестнике христианского движения». Но из поля его внимания исчезла другая книга, на которой написал воспоминания Рабинович. Дело в том, что Рабинович поддерживал после войны Лидию Давыдовну Червинскую, русскую поэтессу, и написал о ней воспоминания на книге. Я стал раскручивать эту историю, и оказалось, что огромное количество книг было подарено русскими масонами Национальной библиотеке Израиля. И вся эта переписка вот выйдет в конце этого года. Я хочу особенно подчеркнуть вот этот момент, что Национальная библиотека Израиля вообще явление уникальное, поскольку она процентов на 60-70, основные ее фонды, это дарственные фонды.
Владимир, скажите, пожалуйста, а что такое вообще быть славистом или русистом сегодня в Израиле?
В Израиле существует, или существовали, скажем так, ряд поэтов, которые приехали из России, и которые владели русским языком, и которые писали, издавали даже сборники, или сборники прозаические, поэтические, на русском языке, а потом переходили на иврит. Возникла некая двуязычная ситуация у одного и того же художника, у одного и того же писателя, когда, ну, скажем, чтобы не быть голословным, такая поэтесса Зинаида Виншал, которая начинала в Тифлисе, которая начинала, как я думаю, в группе «41 градус», вместе с Крученых, вместе с Михаилом Струве, вместе с очень интересным вообще кругом людей и важным периодом русского авангарда в России. Потом она оказалась в Израиле, в Палестине в 20-е годы, выпустила два сборника на русском языке. И об этих сборниках сегодня никто не знает. Ну, просто никто не знает. Просто не существует ее ни в какой литературе. Ее, правда, не существует и в еврейской литературе.
Несколько лет назад Эдуард Штейн напечатал об этих двух сборниках в «Новом русском слове».
Да, вот я как раз хочу сказать, что израильская славистика, не люди, которые приехали, скажем, в 70-е годы, которые 70-е, 80-е и так далее, и которые постепенно этим сегодня занимаются, а профессора израильские, которые должны эту литературу были изучать и, по крайней мере, знать. Они ее не знали. Как бы, так сказать, сложилась в этом смысле определенная, как мне думается, ситуация, когда слависты, особенно приехавшие из России, это люди все-таки больше нон-грата. Люди, которые не пользуются авторитетом нужным и важным, несмотря на то, что Израиль – страна, в которой собрались... Ну, как мне кажется, выдающиеся ученые-слависты современности, такие как профессор Роман Тименчик, такие как профессор Лия Серман, такие как профессор Дмитрий Сигал и другие. В Израиле существует только одна кафедра славистики в Иерусалимском университете. Ни в каких других университетах Израиля кафедр славистики нет и, по всей видимости, никогда их не будет. На кафедре славистики работает всего 4-5 человек штатных единиц. Это все. Вместе с тем, в связи с последней алией 80-х-90-х годов, мы имеем союз писателей русскоязычных, который насчитывает сегодня несколько сотен человек. Эту литературу нужно изучать. Критики вообще не существует. К сожалению, у обычного среднего израильского читателя существует определенное клишированное представление. Есть некий набор имен, есть Толстой, есть Чехов, есть Достоевский, ну, разумеется, Пушкин, в каком-то смысле Лермонтов. Вот. А русскую литературу израильский читатель, школьник, скажем, в общем-то, не знает. Он не знает вообще практически никаких имен. То же самое происходит сегодня. Это, в общем-то, по-моему, явление просто уже плачевное и печальное. То же самое происходит с ребятами, которые приехали из России, скажем, в возрасте 12-13 лет, то есть они забывают литературу той страны, где они родились и которая являлась их культурной родиной.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона в Праге Иван Толстой. Русское литературное наследие в Израиле. Имена, судьбы, рукописи. Гость пражской студии – профессор Иерусалимского университета Владимир Хазан.
Владимир, скажите, пожалуйста, но ведь вы же вызволили из небытия имя замечательного поэта Довида Кнута. Вы снова ввели его сочинение в культурный оборот. Вы напечатали те произведения Кнута, которые были совсем неизвестны русскому читателю. Познакомьте, пожалуйста, нас с этой фигурой. Что он значил для русской литературы европейского и израильского периода?
В авангарде израильской литературы крупными израильскими писателями, поэтами, переводчиками были люди, вышедшие из России. Авраам Шленский, Лея Гольдберг, Саул Черняховский. Вот эти люди определяли как бы израильскую литературную стратегию. Поэтому Кнут был принят как человек, не владевший ивритом, не владевший, что странно, идышем, то есть никаких еврейских языков он не знал. Он знал блестящий русский и французский язык. Они его приняли как своего литературного собрата. И дай ему судьба прожить несколько дольше. Не уйди он из жизни в свои 55 лет, он родился в 900 году, то, кто его знает, может быть, мы имели бы крупного двуязычного русско-еврейского писателя. Я недавно в связи с праздником Песах, еврейским праздником Песах, в очередной раз, приехав к жене Кнута, к последней его жене, на которой он женился, уезжая из Парижа, Лея Кнут, или, как сегодня, она Лея Араф, придя к ней в гости перед Песохом и разговорившись, мы пошли, поднялись с ней на чердак и стали исследовать то, что она не исследовала в течение 30-40 лет. У нее очень сложная ситуация в связи с ее второй новой семьей. Не буду сейчас говорить об этом, но, как вы знаете, перед Песохом какие-то вещи из дома выбрасываются, сжигаются, как бы человек избавляется от какого-то хлама, старья, вещей, связанных с кислым и так далее. И вот, занимаясь этим слеем, мы вдруг обнаружили то, что никогда она до этого не обнаружила. Она обнаружила французские стихи Кнута. Я не знал, что он писал на французском языке. Вот сейчас я еще это не публиковал, но у меня в руках есть его французские стихи. Кроме того, есть рассказ его второй жены, погибшей во Франции, Ариадны Скрябиной. Рассказ не закончен, к сожалению. Вот. Я еще раз повторяю, что Кнут мог бы, но не стал вот таким явлением русско-еврейской культуры в самом уже Израиле. Что же касается его участия в литературном процессе эмиграции, в его как бы второй жизни после бегства из Бессарабии, где он родился, в Париж, то мне думается, что это недооцененная, но на самом деле очень яркая индивидуальность, очень интересного поэта, очень глубокого и тонкого, стихи которого как я понимаю, по-человечески были близки таким разным совершенно критикам, как Владислав Ходосевич и Георгий Адамович, стихи которого, может быть, со свойственной ему иронией, но, тем не менее, не отвергал Владимир Набоков. Человек, который, как бы так сказать, умел проявить себя, я сейчас говорю о Кнуте вновь, умел проявить себя в различных ситуациях и в различных общениях. Это был человек небольшого роста, 1,65 м, с таким огромным носом, русский, помноженный на жида, как он писал сам о себе. Человек, который влюблял в себя, что называется, всех, ну, женщин, я не знаю, которые были рядом с ним, начиная от Нины Берберовой и дворянки, аристократки, Ариадны Скрябиной, дочери великого композитора, которая оставила своего второго мужа, известного французского писателя Рене Межана, и ушла к Кнуту, приняла еврейство, создала с ним во время войны подпольную еврейскую организацию, спасала еврейских детей, стариков, женщин, погибла за еврейский народ. Наверняка, как бы, если бы сложилась судьба по-другому, наверное, бы репатриировалась с Кнутом после войны в Израиль. То есть вещи необычные и неожиданные. И все это человек, родившийся в Кишиневе, даже не в Кишиневе, а где-то в маленьком местечке, в такой семье бакалейщика, который не получил добротного образования, который занимался тем, что до 12-14 лет примерно работал в бакалейной лавке своего отца. И вместе с тем, видимо, вот это природное чувство какой-то необыкновенной духовности, вот того, что он сам определил в своих знаменитых строчках, особенный еврейско-русский воздух, блажен, кто им когда-либо дышал, создало это явление, которое, как мне кажется, нужно изучать.
Мне очень нравится одна из реплик Давида Кнута. Кто-то, кажется, Ходосевич, сделал ему замечание. «Так по-русски не говорят». «Где не говорят?» — сказал Кнут. «В Кишиневе говорят». Какая представление о множественности полюсов, множественности правд и правил, которые просто носятся в человеках, а не концентрируются только в каких-то столицах, там, в Москве или в Петербурге. Почему нужно с таким гонором говорить «так по-русски не говорят»? Если я говорю, значит, так по-русски говорят. В этом какая-то такая гордость маленького человека, несомненно уверенного в своем праве и в своем даре. Не так ли?
Да, я абсолютно с вами согласен, ведь первый сборник Кнута называется «Так по-русски не говорят, моих тысячелетий». То есть именительный падеж заменен здесь падежом родительным, и действительно оставить в номинативе название «Моих тысячелетий», я думаю, что реплика Ходосевича была вызвана именно названием сборника Кнута. Но что поразительно и в этом сборнике, и вообще в ранних стихах Кнута, вот это самое умение сплести какие-то новые смысловые узоры, какие-то дать новые значения слов. Ведь мы же знаем, что только советский строй, советский режим уничтожил замечательную в своем зародыши в своих поисках за юго-западную школу, которая выдвинула одесских писателей с их особым взглядом и особым, как бы, словесным выражением. И вот Кнут это нес в эмиграции. Я думаю, не только один Кнут. Здесь была, как бы, так сказать, ситуация, которая просто нам, мы сегодня еще многого не знаем. Ведь в эмиграции оказались зачинатели русского авангарда, такие как Илья Зданевич, такие как Ладо Гаудиашвили, не только литературного, но и художественного, как Судейкин и так далее. И молодежь варилась в этом раннем периоде, в начале 20-х годов. Это были какие-то совместные беседы. Я еще хочу упомянуть одно имя, с которым Кнут был близок, с которым дружил, и который, видимо, оказал влияние на Кнута. Это Валентин Яковлевич Парнах, человек совершенно замечательный, который ввел в России джаз. Это не могло пройти мимо впечатлительного Кнута с его ярким реагированием, реактивным реагированием на какие-то необычные словесные, смысловые, содержательные формы. И вот эта новая словесная ткань, которая, может быть, не всегда нравилась Ходосевичу, человеку все-таки таких строгих, классических, пушкинских суждений о жизни, о литературе, такого кованого, чеканного слога и так далее. Кнуту это все было близко. Я думаю, что вот его поэзия, и будущие исследователи, наверное, поддержат меня, его поэзия, она необычна. Она именно знаменательна своей этой необычностью, своим новым голосом. И это было совершенно замечательно, потому что, в общем-то, как вы знаете, русская поэзия в эмиграции не выдвинула каких-то талантов конгениальных, скажем, прозе Владимира Набокова. Мы можем говорить, ну, как о очень ярком явлении о поэзии Бориса Поплавского. Все остальные, на мой взгляд, поэты, они все-таки не такого высокого уровня.
Владимир, а вы разделяете следующее известное распространенное положение о том, что без еврейского участия, без участия меценатов еврейского происхождения, просто богатых, сочувствующих людей, читателей, тех, кто приходил на концерты и на выступления, ни одна книга русского зарубежья издана бы не была?
Нет, ну я не думаю, чтобы так в такой абсолютной форме об этом нужно и стоит говорить. Конечно же, русская эмиграция выжила не за счет толстосумов еврейских доброхотов, но сама проблема как бы существует. Мы сейчас готовим к изданию книгу, которая будет называться «Русско-еврейский Париж между двумя мировыми войнами». Я просто сам автор статьи в этой книге, где пишу о еврейских меценатах. Причем, как правило, называется, когда мы говорим о еврейских меценатах, ну, называется там до десятка человек, называются известные имена там Абрам Добрый, Розенталь и так далее. А я просто перечисляю десятки людей, без которых действительно русская литература, по крайней мере, была бы другой. Людей, которые ее искренне любили, не заботясь, по-моему, особенно о том, чтобы войти когда-нибудь в историю, потому что очень часто чеки, которые они давали Бунину или Зайцеву, или другим русским писателям, было известно имя дарителя. Поэтому нет, я не думаю, что вся русская литература, она должна быть благодарна только еврейским меценатам. Но то, что еврейские меценаты сыграли свою очень значительную роль в поддержки просто человеческих судеб, исследователей и творческих судеб, писателей, это для меня совершенно несомненно.
Русское литературное наследие в Израиле. Имена, судьбы, рукописи. Гостем пражской студии был профессор Иерусалимского университета Владимир Хазан. Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью. Слово офицера». Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. «Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера?» В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушит государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может сделать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену. пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. Поэтому надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные, скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для ведения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Слушковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5,5 тысяч рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 тысяч рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один – либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю – и, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Станет ли 21 век американским? Подтвердит ли американская система свою уникальную способность к эволюции и обеспечит ли она преуспевание общества как прежде? А также о России в американском контексте в программе «Американские вопросы». Собеседники Юрия Жигалкина в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке, ведущие американские политологи, историки, экономисты. В эфире по пятницам в 20 часов 32 минуты московского времени. Повторы в течение недели.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» в разделе «Путешествия» украинский писатель, поэт, эссеист, переводчик Юрий Андрухович.
Был такой эксперимент в моей жизни, когда я перевел 4 или 5 стихотворений из цикла «Старые мастера», то есть это скорее не Бориса Пастернака, а доктора Живаго стихи. Ну и есть там, конечно, вот «Рождественская звезда», которую я, опять же, полушутя, в украинской версии переименовал. Стихотворение называется «Екзотична рослина Пастернак». Гуділи вітри, йшов холод зі степу, і зимно було немовляті з вертепу на схилі гори. Його зігрівало дихання вола, приручені звірі.
Слухайте нас в п'ятницю в 6 вечора.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богемы на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.